Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Карл Великий из династии Каролингов. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
Область знаний.
Карл Великий – правитель франков из династии Каролингов. Происходит он из семьи, которую принято, конечно же, отмечать, когда мы говорим о так называемой эпохе майордомов. Карл Великий ассоциируется с восстановлением империи Запада. Это человек, который не просто объединяет земли после периода раздробленности и противостояния отдельных частей королевства, но и бросает вызов, в общем-то, Римской империи. Мы часто говорим об этой территории как о Восточной Римской империи, но здесь следует подчеркнуть, что когда пала так называемая империя Запада в Константинополе, это не было воспринято как крах какого-то отдельного государства, потому что империя продолжала существовать столица Константинополь. В это время Восточная Римская империя потеряла часть своих земель, да, как это осознавалось, но при этом государство устояло. Несколько иначе на это смотрели на Западе. Правда, не все. Адоакр, который, по сути, низвергает последнего правителя Запада, даже отправляет знаки власти в Константинополь. Он показывает, что он признает императора. Император в ответ признает его наместником. Оба сохраняют лицо, поскольку на самом деле император в Константинополе уже не имел власти над западными землями. Все последующие времена, вплоть до прихода каролингов, мы видим, в общем-то, междоусобицу, между небольшими земельными наделами. Карл Великий – тот человек, который это состояние преодолевает. Но его успех, наверное, не был бы столь ярким, если бы не его отец и не его дед. Поэтому о них, безусловно, сказать следует особо. Ну, дед Карла Мартел, тоже Карл, он нам известен как Карл Мартел молот. Молот – это прозвище. И заслужил он его и своим несгибаемым и отважным характером, нравом, и теми поступками, которые выделяют его на фоне других майордомов. Это эпоха конца правления первой династии франкских королей – мировингов. И их принято в истории называть ленивыми королями. Это не их вина, поскольку мы понимаем, что в какой-то момент вот те самые управляющие, майордом или мажордом, да, ассоциируются у нас с управляющим, но на самом деле это человек, который командовал войском, как делал Карл Мартел, у которого были и административные функции в руках, и мало кто в Европе мог потягаться с Карлом Мартелом, его могуществе и его амбициях, что тоже следует признать. Совпадает это в какой-то исторический период, а какой-то момент с тем, что с севера Африки через Пиренейский полуостров в Европу начинают продвигаться арабы. Это период арабского завоевания. 732 год Карл Мартел совершает, всем казалось немыслимое. Он объединяет не только франков, но и представителей других племен для того, чтобы противостоять вот этой внешней угрозе и убеждает их, что их внутренние разногласия стоят гораздо меньше. Мы не идеализируем эту картину. Хроники нам показывают, что союзы заключались не по религиозному принципу в это время, и у арабов были союзники среди христианских государей, а христианские государи вполне могли проводить переговоры и с арабскими военачальниками. Но в целом, да, это противостояние франков. Битва при Пуатье и арабское завоевание в Европе останавливается. Конечно же, после этого влияние Карла Мартела усиливается в разы. Настолько, что теперь ему остается только один шаг до трона, один шаг для того, чтобы действительно взять в свои руки корону и из майордома превратиться в короля. Но Карл Мартел этого не делает. Это делает его сын Пипин Короткий. Очень франки на протяжении всей своей истории любили параллели с библейскими персонажами. Поэтому если Карла Мартела лучше всего было отождествить с Давидом, с воином, с царем иудейским, который завоевывает Иерусалим в частности, то Пипин Короткий, его аналогия, конечно же, это Соломон. Очень часто подчеркивается, что Карл Мартел много воевал, а Пипин Короткий был еще и дипломатом. Признаем, что и дипломатия была свойственной Карлу Мартелу, и Пипин Короткий тоже был воином неплохим. Но понимая, что в глазах многих он выглядит узурпатором, в общем-то, это так и было, он отстраняет окончательно первую династию, он окончательно отстраняет мировингов, занимает их место, ему нужно что-то, чтобы подтвердило его легитимность. И этим чем-то становится коронация.
Карл Великий из династии Каролингов.
Область знаний.
Пипин Короткий, человек, который впервые коронуется в Европе. Можно много говорить о том, каковы были предпосылки этого обряда, на что это похоже, например, на византийский, конечно же, обряд императорский. Но в целом западная коронация королевская восходит именно к Пипину. Все остальные короли на Западе будут короноваться именно по этому примеру и потому, что так сделал Пипин. Для того, чтобы никто не усомнился в том, что теперь-то он по-настоящему легитимен, Пипин даже делает это дважды. Первый раз его коронует местный иерарх церковный, а второй раз уже папа. И это безусловный союз с римской церковью. О том, что союз с Римом очень важен, понимали еще мировинги. Стоит ли сказать, что в свое время первый король франков, король Хлодвиг, принимает христианство в так называемой римской версии. Христианство в это время было разнообразно. Его выбор был политическим. Он заключает некий союз именно с римским престолом. Пипин Короткий делает ровно так же. В взаимоотношениях светских государей и Рима всегда важно, насколько та или иная сторона является преобладающей. И, конечно, франки в это время понимали, что они могут оказывать патронаж, военный патронаж римскому престолу, так что союз этот был взаимовыгодный. Все это позволило уже Карлу Великому, сыну Пипина Короткого, воплотить свои амбиции в полной мере. Правление ленивых королей не способствовало экономическому росту, мы это понимаем, и к концу правления мировингов королевство франков приходит некоторый упадок. Связано это прежде всего с утратой римских технологий. Поэтому Карл Великий – это человек, который прежде всего восстанавливает эти римские технологии. Он понимает, что в литературе древности можно подчеркнуть не просто много умных мыслей, не только развернуть философскую дискуссию при дворе. Это он тоже делает. С его именем связан период Каролинского возрождения, так называемого. Но это то, что позволит его государству стать по-настоящему сильным и выглядит так, как он мечтает, а он умел воплощать мечты в жизнь. Поэтому при нем формируется круг людей, интеллектуальная среда самая настоящая, которая восстанавливает интерес и среди близкого круга, и выносит это в широкие массы классическим произведениям, произведениям, имеющим прикладное, например, значение. Ну, обработка земли, как правильно вспахивать землю для того, чтобы повысить урожайность. Например, это было очень важно. Что касается древней мудрости, ну, здесь стоит отметить хотя бы одного самого яркого представителя этого периода, это Алкуин. Алкуин полагал, что он тот человек, который может, например, писать трактаты и пособия. Это было абсолютно правда. Алкуин до сегодняшнего дня сохраняется как один из умнейших людей этой эпохи, и Карл не гнушался обращаться к нему за советом, хотя и сам много чего стоил. Открывались школы вначале для духовенства. Безусловно, духовенство традиционно, как социальная прослойка, была более грамотна. Но по факту оказывалось, что от идеала было далековато, особенно на местах, особенно в отдаленных землях. Карл попутно, кроме философских студий, занимается расширением территории своего государства. И, конечно же, он понимает, что именно туда тоже нужно привносить и старые, хорошо забытые технологии, восстановленные, может быть, несколько измененные, и книжную мудрость. Поэтому открываются школы. Сначала для духовенства, потом для мирян. При дворе пишутся трактаты, стихи на религиозную тему, на светскую тему. Практические пособия, как управлять поместьем, или же правила поведения. Несколько, не хочу говорить, куртуазная среда, далеко еще до рыцарской эпохи, но, тем не менее, правила поведения при дворе, безусловно, ориентируются на лучшие образцы. Сам Карл Великий становится таковым. При всей своей любви к римской культуре, к римской образности, он, тем не менее, подчеркивал и свою любовь к германской культуре, и поэтому в каких-то торжественных церемониях мог представать как настоящий Цезарь. А в частной жизни он скорее был германцем и даже простым человеком. Вот эта простота государя, который знал правила поведения в зависимости от ситуации и умело им пользовался, это тоже положительная характеристика. Вообще, когда мы имеем дело с образом Карла Великого, понимаем, что это тоже очень мифологизированный персонаж, легендарный персонаж, но это образец идеального государя. Тоже инструкция своего рода. При нем писались многочисленные пособия, как нужно делать, и его двор становится тоже таким образцом впоследствии. По нему мы можем изучать, что значит быть хорошим королем, по сути, для других уже последующих правителей. при дворе Карла, и не только в его дворцовом комплексе, но и в других крупных городах создаются скриптории. Это центры по переписыванию книг, а также при каролингах развивается книжная миниатюра. Правда, при правлении самого Карла Великого было довольно сильно иконоборчество движения. Мы обычно связываем это с восточным влиянием. Именно оно в Константинополе разворачивается, оно прежде всего. Но на Западе отголоски этого были, и был период, когда книжные иллюстрации не слишком приветствовались. Но уже при сыне Карла и дальнейших преемников ситуация меняется, и миниатюра каролингов – это одно из самых прекрасных направлений в искусстве этого периода Средневековья.
Карл Великий из династии каролингов.
Область знаний.
Карл строит столицу. Это город Ахен. Там возводится невероятный, по описаниям, красоты комплекс. Сегодня, к сожалению, то, что мы видим, это уже восстановленное здание. Там вот аутентичного не так уж много осталось, но, тем не менее, мы надеемся на то, что приблизительно так Карл это и видел. Сейчас это территория Германии, но на тот момент казалось, что это, конечно же, такая аллюзия на Древний Рим. Ну, например, там были термы, огромные термы на 100 человек. То есть мы понимаем, что Карл не просто там мылся, он там проводил политические мероприятия, как это было принято и в античном Риме. Там была внушительная библиотека, много всего. Там скрипторий, естественно, тоже был, миниатюра, школа миниатюра Ахенская тоже была знаменитая. И это, не, опять же, была не просто дань уважения прошлому, но и способ более эффективного управления. А для монастырей, для поместий писались самые настоящие циркуляры, которые прописывали, какие растения нужно выращивать на земле, в каком соотношении, для того, чтобы разнообразить рацион, для того, чтобы, сегодня бы мы сказали, усилить иммунитет населения, ну, повысить качество жизни. Карл очень много делал для этого, и поэтому есть сборники средневековых рецептов. Монастыри этим занимались. В итоге Карлу принято возводить многие традиции. Ну, например, производство сыра с плесенью. По легенде, однажды Карл, путешествуя по своим землям, заехал в один из монастырей. Ему там подали странное блюдо. Карл был очень воспитанным, как мы понимаем, человеком, это же идеальный государь. Поэтому первым его желанием было так аккуратненько ножом соскрести плесень сыра. Да что аббат практически возмущенно сказал: «Ну что вы, ваше величество, это же самое вкусное, попробуйте». Карл попробовал, ему понравилось. Он приказал не только собрать с собой некоторое количество этого сыра и увез в Ахен, но и помог финансовому монастырю для того, чтобы наладить производство. Было это или не было, мы не знаем. Но это очень характеризует французов. Если что-то нужно возвести к какой-то легендарной личности, какую-то традицию, вот легитимизировать эту традицию фактически, то Карл Великий будет одним из первых в списке. Между французами и немцами до сих пор ведется спор, а француз он или немец. Может быть, не очень серьезный спор, но, тем не менее, реально существующий. Правильным ответом, конечно, будет ни тот, ни другой, потому что Карл Великий был франком, он был германцем, общим предком и для французов, и для немцев. Это не мешает современным французам быть абсолютно убежденным в том, что Карл Великий – самый настоящий француз. Ну и, конечно, главное событие, о котором я уже упомянула, это восстановление империи Запада. Дело было так. Папа Римский оказывается в невероятно тяжелых для себя обстоятельствах. Римские семьи – это просто бич Римского престола, это стоит признать, потому что они периодически пытались оказывать влияние и на выборы папы. Если папа уже выбран, то на какую-то его политику, и далеко не всем папам это нравилось, безусловно. И вот в какой-то момент прям встала угроза даже для жизни. Так что папа рискует бежать из Рима и бежать к кому? Конечно же, к Карлу. Карл в это время находился очень далеко, следует признать. Это был один из замков в немецких землях, то, что сейчас является территорией Германии. Папа добирается туда, и он просит Карла о помощи. Дальше я пересказываю вам легендарный вариант этой истории. Карл думает, стоит ли ему вмешаться, как он может это сделать. И тут он обращается за советом, ну, конечно же, к Алкуину, а кому еще? Якобы именно Алкуин убеждает государя, что нет, надо помочь понтифику, и нужно разобраться с тем, что же там происходит в Риме. Рассудить римские семьи, по справедливости, конечно же. Карл отправляется в Рим. В качестве аргумента он берет с собой свое войско. Аргумент, который работает очень часто, да, в том направлении, в котором задумывает Карл. В этот раз все случается тоже так же, как он и предполагал. Римские семьи убеждены, папа восстановлен в своих правах, и в качестве благодарности понтифик предлагает Карлу задержаться и посетить рождественскую мессу. На дворе стоял декабрь 800 года. Карл приходит в собор, и там, как мы понимаем, совершенно неожиданно для Карла Великого, во время богослужения Папа Римский возлагает ему на голову императорскую корону. Ну, вот такой сюрприз для государя, благодарность. Ну, мы понимаем, что, очевидно, договор этот был еще заключен во время переговоров, когда папа обращался к Карлу за помощью. Это было одним из условий вмешательства Карла. Так или иначе, Карл становится императором. То есть это было, конечно же, восстановление Рима, и, безусловно, в Константинополе это вызвало невероятный протест, потому что империя в их представлении, она продолжала существовать, она уже была, и это был вызов.
Карл Великий из династии Каролингов.
Область знаний.
Конечно же, Карл понимал суть проблемы, поэтому он пытался и вести переговоры. Они не привели к тому результату, который он задумывал. Может быть, к сожалению, ну, может быть и нет. История пошла таким путем, которым пошла. Так или иначе, империя Карла Великого, она не очень долго просуществовала. Она довольно быстро будет расколота, разделена между его наследниками. Но, тем не менее, следует признать, что она стала залогом дальнейшего экономического и культурного подъема, потому что в период там, 11-12 веков, это вполне благополучная история для Франции, и во многом это стало возможным, потому что довольно эффективно правил человек, которого принято было называть Карлом Великим еще при жизни, и каковым он сохранился в истории. Так что неудивительно, что его имя стало легендарным. А раз он персонаж мифологизированный, то не обходилось дело и без мистических историй, поэтому я бы хотела рассказать вам о том, а как по преданию был основан город Ахен. Почему именно там остановился король? Объективно, это была, наверное, не самая лучшая земля, может быть, не самая удобная для строительства. Конечно же, не обходится без любовной истории. У французских королей такое бывает очень часто. Карл Великий был не первый раз женат, его предыдущая супруга скончалась, и его следующая жена Фастрада, ну, описывается как какая-то невероятная красавица, а главное, та дама, из-за которой Карл совершенно потерял голову. Ну, подумать только, он начал чеканить ее имя на монетах, у каролингов это не было принято, так что это уже было доказательством. Ближний круг посмотрел на это подозрительно. Иначе, как колдовством, оправдать такую влюбленность короля они не могли. И тут случилось несчастье. Фастрада умирает. Карл в горе. Его скорбь настолько велика, что он запрещает ее хранить. И придворные думают, ну что же делать, это ненормальная ситуация. Один из церковных иерархов догадывается, что все дело в кольце, которое находится на пальце у королевы, и, очевидно, в нем заключена некая мистическая сила. Кольцо снимают. Карл очнулся. Ну, как мы понимаем, потом не совсем, да, но хотя бы. Он понимает, да, что происходит что-то невероятное. Он говорит, да, почему, вот почему королеву не хороните? Все выдохнули, да, решили, что да, ну, наконец-то вся ситуация разрешена, но этот церковный иерарх, этот епископ начинает подозревать, что Карл сохраняет не слишком правильную привязанность уже к кольцу, и он интересуется, где оно, и тогда епископ организовывает экспедицию подданных по уничтожению кольца. Они отправляются в путь, преодолевают сложности, возможно, не такие драматические, как в известном сюжете, да, на который это все явно повлияет, и достигают болотистой местности, кольцо было утоплено. Карл все это время следовал за ними, потому что с кольцом он расстаться не мог, и именно на том месте, где кольцо падает в болото, падает в воду, он и строит свой город. Да, вот такая вот легенда об основании города Ахена. Как часто бывает с французами, в французской истории возникает она не при Карле Великом. В эпоху Ренессанса очень любила этот сюжет. Сама легендарность Фастрады и некое ее коварство, и некое, может быть, дурное влияние описывалось. Если говорить о том, откуда же мы знаем, опять же, все эти истории, то здесь лучшим примером будет Эйнхард. Эйнхард, который составляет не просто первое жизнеописание на Западе короля по типу римских. Он, безусловно, копирует цитирует римские жизнеописания, но пишет самый настоящий панегирик, потому что в его тексте Карл лучше всех. Он действительно образцовый пример правителя, и если он и делает что-то не так, например, не очень хорошо поступает с саксами, то, очевидно, из-за дурного влияния. И Фастрада как раз один из тех примеров тех персонажей, которые могли подбить Карла на не совсем благовидные поступки. Но это скорее исключение. В целом, Карл Великий – это герой, за честь возводить генеалогию, которому считали и в XVI веке, и в XVII веке. И если мы вспомним даже героев романа Александра Дюма, то и они ссылаются на Карла Великого как на безусловный пример для подражания.
Рассказывала искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
Область знаний.